«Меньше колокола до рассвета», — пробормотал Карнадес. «Кованый щит, город держится». Итковиан кивнул. Опять шаги на лестнице. Все трое обернулись навстречу новому вестовому.
«Кованый щит! Доклад от третьей! С вылазки на рядут восточной стражи! Выживших жидратов забрали, сударь! Видели движение на юго-востоке! Троеначальник послал разведчика! Кованый щит! Тенескаури пришли в движение!»
Итковиан кивнул. «Они придут с рассветом. 300 000, может быть, больше». «Дестриант, открывайте тоннели. Начинайте с внутренних лагерей, сударь. Всех горожан спрятать внизу. Возьмите под командование цитадельные гривы и крылья, а также всех остальных, кого поймаете по пути, чтобы обеспечить быстрое управление и контроль над входами». Морщинистое лицо Карнадаса тронула улыбка.
«Кованый щит, мой долг напомнить вам, что совет масок еще не решил, дать ли добро на строительство указанных тоннелей».
Итковиан вновь кивнул. «К счастью для жителей Капостана, мы это сделали, не дожидаясь одобрения совета». Затем кованый щит нахмурился. «Похоже, совет масок нашел собственные средства защиты».
«Не совет, сударь. Это Хятен и Кафал, и новый жрец, тот самый торговец, которого вы спасли на равнине».
Кованый щит удивленно моргнул.
«А его караван разве не охранял такой человек с парой сабель у пояса?»
«Сабель? Скорее уж, парой фенеровых клыков». Дестриан с присвистом выпустил воздух.
«Полагаю, вы правы, сударь. Более того, только вчера я уделил минуту, чтобы исцелить его».
«Он был ранен?»
«Похмелье, кованый щит, тяжелое».
«Ясно. Не смею задерживать, сударь». Итковиан взглянул на двух вестовых. «Нужно сообщить смертному мечу и этому чужеземцу». Под обратным ударом остряка плетеный щит Беклита разлетелся на куски. Зазубренная, покрытая кровью сабля в другой руке, с размаху опустилась на голову Панионса, раскроив шлем, а за ним и череп. Кровь и мозги брызнули на перчатку. Беклит повалился на бок, судорожно дергая руками и ногами. Остряк развернулся, стряхивая остатки плоти с клинка. В дюжине шагов позади, среди яростных рядов его сторонников, стояло детское знамя, изодранная, ярко-желтая туника, покрытая теперь красными пятнами, которые, впрочем, быстро выцветали до пурпура. Рота беклитов была уничтожена, а остряк убил последнего. Капитан и его ополченцы стояли за стенами в 50 шагах от развалин западных ворот на широкой улице бывшего пригорода. Строения исчезли, деревянные крыши и стены разобрали и унесли. Остались лишь участки утрамбованного земляного пола да осколки битой посуды. В 200 шагов к западу возвышался чистокол лагеря панионцев. За ними в первых лучах рассвета толпились люди. Остряк видел, как строятся по краю 1500 битоклитов, защищенных с флангов урдомами и легкой кавалерией битрулидов. За ними поднимался огромный занавес пыли, подсвеченный золотыми лучами солнца. Лейтенант упал на одно колено рядом со стариком, пытаясь успокоить дыхание.
«Пришло время отступить, сэр!»
Нахмурившись, капитан развернулся, чтобы осмотреть свое войско.
50-60 еще стоят на ногах. Сколько их у меня было в начале, прошлой ночью? Примерно столько же. Как же так? Боги, не может быть! Где наши сержанты? Вон там, большинство из них. Хотите их вызвать, сэр?» «Нет. Да. Я хочу увидеть их лица. Не могу вспомнить их лиц. Прикажи им собрать взводы. Сэр, если кавалерия пойдет на нас, не пойдет. Они прикрывают».
«Кого прикрывают?»
«Тенескаури. Зачем бросать против нас опытных ветеранов, которых мы все равно убьем? Вдобавок, этим ублюдкам надо отдохнуть. Нет. Пришла пора голодной орды».
«Храни нас, Беру», —
прошептал лейтенант.
«Не волнуйся»,
— ответил остряк.
— Умирают они легко.
— Нам нужен отдых. Нас на куски порезали, сэр. Я слишком стар, чтобы идти в последний самоубийственный бой.
— Так какого худа тогда ты оказался в Капостане? — Ладно, забудь. Давай посмотрим взводы. Нужно снять с тел доспехи. Только кожаные. И шлемы, и краги. Хочу, чтобы мои 60 выглядели как солдаты.
— Сэр.
— А потом отступаем. Понятно? И лучше шевелитесь побыстрее.
Остряк повел свой измотанный отряд назад в Капостан. На развалинах западных ворот наблюдалось какое-то движение. Больше всего в толпе было простых серых плащей, серых мечей, хотя присутствовали и другие – каменщики и группы чернорабочих. Бешеная активность угасла, все повернули головы, разговоры стихли. Остряк нахмурился сильнее, он терпеть не мог излишнего внимания.
«Призраки мы, что ли, чтоб так пялиться?»
Все взгляды были прикованы к детскому знамени. Навстречу вышла женщина, офицер наемников. «С возвращением!» — сказала она и сурово кивнула. Лицо ее покрывало корка пыли, из-под шлема сбегали ручейки пота. «Мы поставили оружейников у лагеря Тулар. Полагаю, ваши клыки нужно заново наточить».
«Сабли».
«Как скажете, сударь. Кованый щит... нет, все мы хотели бы знать ваше имя». Но остряк уже пошел дальше.
«Оружейники, хорошая идея. Лейтенант, как думаешь, всем нам надо наточить клыки?»
Женщина резко развернулась. «Сударь, это сравнение не повод для шуток». Он шагал дальше, бросил через плечо.
«Ладно, давай тогда назовем их тигриные когти, например. Вы тут, похоже, решили отстраиваться. Поспешите лучше. Тенескаури требует завтрак, а завтрак — это мы».
Остряк услышал, как женщина с раздраженным шипением выпустила воздух из легких. В следующий миг мастеровые уже вновь принялись за работу. Оружейники установили свои точильные круги прямо на улице. Позади них, от площади Джиларкана, по-прежнему раздавались звуки битвы. Остряк взмахом руки послал своих солдат вперед.
«В очередь все! Клинки наточить так, чтобы можно было бриться!»
Лейтенант фыркнул.
«У нас в отряде почти все женщины, сэр. Без разницы».
Всадник гнал коня по улице так, что далеко разносился топот копыт. Резко натянул поводья, спешился и задержался, чтобы поправить латные перчатки, прежде чем подойти к остряку.
«Вы капитан охраны Кирули?» — спросил он из-под глухого забрала.
«Бывший, чего тебе, наемник?
Кованый щит передает слова своего восхищения, сударь».
Голос твердый, глубокий.
«Тенескаури собираются?»
«Я знаю».
«Кованый щит полагает, что основной удар они нанесут с востока, поскольку там первый ребенок мертвого семени выстроил свой авангард».
«Ладно, и что с того?»
Посланник некоторое время молчал, затем продолжил.
«Сударь, жителей Капостана мы сейчас прячем».
«Куда прячете?»
«Серые мечи выкопали под городом тоннели, сударь. Внизу собрано довольно припасов, чтобы 20 000 жителей продержались.
Как долго?»
2 недели, возможно, 3. Тоннели обширны. Во многих случаях были обнаружены старые захоронения. Там теперь склады. Забытых курганов оказалось больше, чем кто-либо ожидал. Входы хорошо замаскированы. Их удобно защищать».
2 недели. Бестолку. «Ладно, с мирными жителями все ясно. А с бойцами что?»
Глаза вестника за железным забралом подернулись дымкой.
«Будем драться. Улица за улицей, дом за домом, комната за комнатой, сударь. Кованый щит интересуется, какую часть города вы предпочитаете оборонять, и нужно ли вам что-нибудь? Стрелы, пища?»
«Лучников у нас нет, но вот еды, разведенного водой вина, да, надо бы. Какую часть?»
Остряк оглядел свой отряд.
«Скорее уж, какое здание? Есть доходный дом рядом с Друджийской улицей. Фундамент из черного камня. Мы начнем у северных ворот, потом отступим туда».
«Отлично. Припасы доставят в указанное здание, сударь».
«Да, там в одной из комнат на верхнем этаже женщина. Если, выводя жителей, вы обыскиваете дома,
эвакуация добровольная, сударь».
«Она бы не согласилась».
«Значит, она осталась там, где была».
Остряк кивнул. К нему подошел лейтенант.
«Сабли ваши, пора наточить тигровые когти, сэр».
«Ага».
Остряк отвернулся и не заметил, как резко вскинул голову посланник, услышав эти слова лейтенанта. Из темной клетки шлема с забралом кованый щит Итковиан разглядывал кряжестую фигуру капитана, который подошел к оружейнику вместе с коротконогим листийцем. Вытащил запятнанные кровью сабли. Широкие, зазубренные клинки с утяжеленными остриями переливались цветом дымного пламени. Итковиан прискакал сам, чтобы лично встретиться с этим человеком, оценить его, чтобы, наконец, увидеть лицо этого невероятно одаренного воина. Кованый щит уже пожалел об этом решении. Он пробормотал себе под нос длинное, витиеватое проклятие собственному нетерпению. «Дерется, как вепрь? О, боги, нет. Этот человек — большой равнинный тигр, тяжелый и кряжистый, да, но это почти незаметно, благодаря смертоносной грации. Феннер, храни нас всех. В тени этого человека ступает призрак тигра лета.